Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас лично Духом Твоим понимать и принимать больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. И мы просим Твоего помазания Духом премудрости и откровения на ум каждого слушающего этот материал. Помоги каждому слушающему этот материал правильно услышать, понять, принять и применять в повседневной жизни. Помоги каждому слушающему услышать и увидеть то, о чем ты говоришь через этот материал. И мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения и благодарим тебя за ту мудрость, которую открываешь Духом твоим через этот материал. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Духом твоим и наставлены. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты трудишься над нами и помогаешь каждому из нас эффективно и понять, и услышать то, что ты делаешь Духом твоим через каждого из нас лично. Спасибо тебе за помазание, за действие твоей силы и за те способности и возможности, которые сопровождают каждого слушающего. Мы благословляем их во имя Иисуса. И прошу, Иисус, помажь также и меня служить, чтобы то, что ты хочешь сказать через этот материал, было услышано, было правильно принято и применяемо во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание и за действие твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Сегодня у нас по счету с вами четвертая встреча. И прежде чем ее начать, я хочу немножко обозначить в целом цель этого материала. То есть сам по себе материал еще, я верю, что он будет обрастать или формироваться дальше. Основная же цель этого материала, это чтобы в финансовой сфере поднялись те, кого Бог призывает в финансовой сфере совершать определенную работу не на простом уровне, а на более сверхъестественном уровне. Нам знакомы ряд служений, которые действуют в теле Христовом. Это служение исцеления, служение чудотворения, которое также происходит и с аспектами исцеления. Но в сфере финансов чудеса являются редкими. Редкими по одной из причин, которые мы будем рассматривать сегодня. Сегодня мы узнаем, какие основные причины, почему они редки. Я же верю, что в сфере финансов должны быть такие же открытые чудеса и такие же открытые формы проявления этих чудес, как и служение исцеления. По какой причине на сегодняшний день в сфере финансов это менее активно происходит и менее активно реализуется? На сегодняшний день недостаток мудрости в сфере финансов, а именно совмещение сферы финансов с Царством Божьим, недостаток мудрости в этом вопросе создало много прецедентов. И как бы сама динамика этих прецедентов стала формировать сверхнастороженность. Не без причин, я согласен, не без причин. Но я не вижу причин для того, чтобы вообще отнестись к этой сфере с такой осторожностью, чтобы вообще не получать мудрость в этой сфере. В основании настоящих встреч мы положили с вами первую очень важную часть, а я говорю, что каждому рожденному свыше, кто хочет в сфере финансов пережить юбилей, им нужно получить откровение. Откровение, которое является базовым для более свободного и дерзновенного действия в сфере финансов. Помните, что в сфере финансов основное, в чем вам нужно откровение, это о власти Иисуса над всеми материальными богатствами. Когда у вас будет откровение, поверьте, вы переживете юбилей. Когда у вас будет откровение, что все богатства мира законно принадлежат только одной личности, а он является Господь Иисус, то все остальное у вас как бы на этой платформе, оно будет правильно строиться. И вы не будете рассматривать людей, у которых есть материальные средства, как владельцы этих материальных средств. Мы с вами говорили о том, что в Библии написано, что богатство у нечестивых сберегается для праведных. То есть на сегодняшний день каждый нерожденный свыше, обладающий какими богатствами, является как кладовщиком. Настоящим истинным же владельцем является каждый рожденный свыше. Грешник не является законным владельцем материальных ценностей, даже тех, которые у него есть и которые бы якобы по бумагам его. Все богатства мира принадлежат Иисусу. все богатства мира принадлежат Иисусу и его семье. И пока рожденные свыше находятся в большей степени в невежестве этого вопроса, они и говорят, и поступают так, будто бы богатства принадлежат людям мира сего. И это, конечно, печально. Я верю, что Бог будет использовать этот материал, хотя он еще будет преобразовываться, формироваться, обогащаться, формироваться и снова, и снова, и снова. Потому что даже читая и работая с этим материалом, я понимаю, что он еще сыроват. Но в плане не того, что сыроват, чтобы его говорили, а наоборот, все сырое нужно проговаривать, чтобы оно начинало активно жить. Вот, поэтому я верю, что в сфере финансов необходимы люди, которые бы были смелыми, дерзновенными и ожидали чудес. Мы будем говорить о том, как это достигается. То есть сегодня, продолжая рассматривать призвание даятеля, мы уже затронем более какие-то специфичные моменты. А потом, продолжая, мы затронем и инструменты этого призвания, и основные даже инструменты этого призвания. Потому что у призвания даятеля есть основные инструменты. Те инструменты, которые в большей степени и являются тем, что приводит к чуду. Потому что призвание даятеля – это призвание, которое в большей степени призвано творить чудеса в сфере финансов, а не просто ожидание урожая. И мы тоже эти моменты обозначим. Сам по себе материал не очень объемный. Но для начала, знаете, как младенец, я верю, что он будет выполнять свою определенную работу. Потом со временем, возможно, он обрастет и даст еще много интересных направлений для изучения именно для людей, призванных быть даятелями или в сфере финансов, совершающих служение. Сегодня по счету у нас с вами 4-я встреча. И в основании сегодняшней встречи мы продолжим стих из послания к римлянам. Сегодня мы начинаем рассматривать особенности призвания даятеля. Послание к римлянам, 12 глава, 6 стих. «По данной нам», конечно, обозначим от кого и в ком, «по данной нам Богом в Иисусе благодати имеем». Слово «имеем» – это уже как бы в прошедшей форме времени, а значит «имеем уже» различные дарования или дары, данные Богом его детям. Давайте здесь немножко остановимся. Когда вы встречаете в Библии слово «дар», то помните всегда, это волеизъявление дарящего, которое никогда не зависит от того, кому дарят. То есть я могу подарить брату что-то, и при этом он даже может быть с этим абсолютно не согласен. Дар – это мое волеизъявление, которое никак не основывается на его согласии или несогласии. Да, он может сказать, мне это не надо, и не принять дар. Но при этом этот дар остается дар. Даже если то, кому он дается, он с этим не согласен, не хочет или считает, что он недостоин. Это дар. Когда вы встречаете в Библии слово «дар», я вас убедительно прошу, и включайте мозги, как вы можете его получить. Потому что слово «дар» уже говорит о том, что у вас это уже есть. Он дан вам, так как вместе с Духом Божьим пришли дары. Он дал дары. Дары уже даны. Вопрос принятия. Как дар спасения. Как вы приняли дар спасения? А ну давайте напомним себе, согласно Писанию, как мы приняли дар спасения. Если устами исповедуешь и сердцем веруешь. То есть смотрите, как приняли дар спасения. Устами исповедуем к. А как вы думали, принимаются все дары? Точно так же, как вы приняли основной базовый дар спасения, так и все остальные дары принимаются. Вера без соответствующих дел мертва. Вы принимаете их верой. Мы говорим и стремимся к их проявлению. Я немножко отвлекся, чтобы вы понимали. По данной нам благодати имеем различные дарования. Давайте еще кое-что обозначим по поводу дарований. Дарование – это объемная тема, но я хочу обозначить такой момент. Любые дарования, которые даны Богом для рожденных свыше, имеют вполне определенную цель. И одна из очень важных целей – это для того, чтобы рожденные свыше, находясь в это время на этой земле, могли оказывать влияние на этот бесславный мир. Если вас оставить в этом бесславном мире без соответствующего снаряжения, это все равно, что оставить вас на съедение. Бог прекрасно понимает, что за мир окружает его детей. Поэтому Бог, как любящий отец, не может оставить вас на съедение. Единственное, как это возможно, это чтобы вы, как рожденные свыше, представляли реальную угрозу для окружающего вас мира. По-другому быть не может. Либо угрозу представляет для вас окружающий вас мир, либо вы представляете для него угрозу. То есть, если поставить на весы, то вы должны быть намного больше представлять угрозу, чем этот мир для вас. Поэтому Бог дал своим детям определенное духовное снаряжение. Мы называем это дары, которые есть разной формы. Это и дары Духа Святого, это и все оружие Божие, это целый спектр даров. Мы сейчас детально его обозначить не будем. Но у всех есть одна цель, чтобы, находясь в этом бесславном мире, вы могли реализовывать волю Божию и представить реальную угрозу для этого бесславного мира, а именно находящегося в нем князя тьмы. То есть вот это духовное дарование. Давайте продолжим читать. По данной нам благодати имеем различные дарования. То, имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальству с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Итак, мы отметим здесь раздаватель ли, раздавай в простоте. Раздавай в простоте. Слово раздаватель, когда я услышал это слово, и когда это слово стало откликаться во мне, Дух Божий обозначил, что есть не просто раздаватель, а есть человек, которого Бог призывает быть даятелем, а не просто раздавателем. Даятель. Так я и услышал. Даятель. И в настоящем материале мы обозначаем, что слово даятель или даятель – это дар Божий. Дар Божий. Опять мы говорим, что это дар. То есть, нужно ли человеку заслуживать перед Богом двигаться в этом даре? Нет, это дар. Все ли призваны быть даятелями? Нет, не все призваны. Все могут быть даятелями, но не все призваны быть даятелями. Как все могут служить в служении исцеления. Все могут возлагать руки на больных. Но не все призваны в служение исцеления. Поэтому даятель – это дар. Призвание даятель – это призвание. И оно дается не всем, а дается именно тем, кого Бог призывает в это призвание. Почему на сегодняшний день призвание даятель не развивается на том уровне, на котором должно развиваться, так как ведение Божие, чтобы все спаслись и достигли познания истины, это ведение, которое сейчас должно реализоваться. Как ни печально признать, но в умах верующих, отмечая верующих, деньги представляют своего рода определенной угрозе их спасения. Религия, она скультивировала, знаете, такое лживое представление, что деньги или богатство могут лишить вас спасения. Писание, конечно, где-то говорит, что богатство нечестивого, то есть, извиняюсь, что богатство, оно может причинить вред только глупцу. То есть, богатство может причинить вред, но глупцу. Что же касается мудрого, оно никак не причиняет ему вред. Что возникло? Чрезмерная осторожность. Так Дух Божий обозначил. Есть осторожность, есть чрезмерная осторожность. Чрезмерная осторожность, когда вы на эту тему даже разговаривать не хотите. То есть, люди занимают позицию страуса. Да, финансы действительно в руках младенца могут доставить много хлопот. Но это не значит, что им вообще не надо заниматься. И что вообще в этом вопросе света не должно быть. Младенцы остаются младенцами, пока им не предоставляется возможность быть зрелыми. Для того, чтобы предоставлена была возможность зрелыми, должны быть хорошие системные знания. И не эмоциональные, очень много эмоциональных знаний. Знаний, которые просто строятся на мотивации. Которые не строятся системно-последовательно, а которые строятся на мотивации. Мотивация – это когда больше всего на эмоциях. Когда есть эмоциональный настрой, и на этом эмоциональном настрое, на гребне этого настроя совершаются определенные действия в сфере финансов. Сфера финансов – это не сфера импровизации. В ней не может быть импровизации. Потому что в сфере финансов есть вполне четко обозначенные как инструменты, так и действующий в нем закон, закон сеяния и жатвы. Там не может что-то строиться на эмоциях. Если кто-то на эмоциях что-то продвигает, то это говорит лишь о том, что в этом механизме в большей степени все связано с младенцем. Сфера финансов – это не сфера импровизации. Это сфера, где вы должны знать, что вы делаете и что вам ожидать. Вы должны это знать, потому что вера всегда предполагает знать. Знать. Волю Божию надо знать, прежде чем у вас будет достаточная вера для реализации того, куда вы движетесь. Итак, чрезмерная осторожность в отношении богатств, а именно денег, в отношении материальных ценностей. Одно из призваний, данных Богом Церкви, Его Сына Иисуса, а именно призвание Даятеля, оставило нераскрытым или совсем нетронутым. Чрезмерная осторожность. Следовательно, и те, кто призваны Богом быть Даятелем, остались в непослушании Господу и нереализованные в Церкви Господа Иисуса. А те, которые призваны в одно из пяти служений в Церкви, оставаясь под давлением финансовых нужд, стали думать о том, где их взять или заработать. То есть смотрите, какой получается момент. Чрезмерная осторожность привела к тому, что те, кто призваны быть даятелями, через чрезмерную осторожность решили, или то, что даже не решили, будучи в невежестве, не стали в этом двигаться. А те, которые призваны в одно из пяти служений в церкви, по причине отсутствия достатка материального, стали думать о том, где заработать, или стали думать о том, как их достать, занимаясь больше мотивационными программами, чем на самом деле тем, чем они должны заниматься. В результате и те, и другие перед Господом занимают неправильное положение. Вот вам чрезмерная осторожность. А есть ведение. На сегодняшний день есть одно глобальное ведение, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это глобальное ведение Бога Отца, воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это глобальное ведение. Итак, говоря о том, что даятель – это призвание, мы говорим о том, что есть дети Божии, которых Бог помазывает и дает им силу для определенной сверхъестественной работы в сфере финансов. Я делаю на это особенное ударение. Отмечу, что именно сверхъестественной работы. Это не естественная работа, это сверхъестественная. Человек, который призываем Богом быть даятелем, он должен прийти к пониманию, что он больше направляем на сверхъестественную работу. На сверхъестественную работу. Поэтому ему придется и ожидать больше сверхъестественного, и говорить больше о сверхъестественном. По причине того, что присутствует чрезмерная осторожность, в церкви не то, что говорят об этом мало, но вообще не говорят. Естественно, что и призвание даятеля, как таковое, не раскрыто, не разворачивается. Следовательно, как людям, нерожденным свыше, так и рожденным свыше, принять или трудно принять то, что у Бога есть благодать в сфере финансов, которая направлена на перемещение материальных ценностей из мира сего в Царство Иисуса на реализацию великого поручения спасения. Бог хочет, чтобы все спаслись, да? Это сколько миллиардов? Это говорит о том, что такое количество, естественно, не получится спасти. Для этого нужно сверхъестественное. Причем я говорю, послушайте, если вы понимаете, что спасение включает в себя только рождение свыше, то вы правильно понимаете, но за спасением еще стоит и обеспечение рожденных свыше. Потому что большое количество тех, кто должны спасены быть, у них нету где жить. Пока они еще не спасены, но у них уже негде жить. Потому что на этой земле сейчас много людей, которые не имеют жилья, не имеют возможности на пропитание. Очень много людей. Поэтому само по себе спасение предполагает и обеспечение вещи, питание, жилье и много других моментов. Естественно, для этого нужны ресурсы. Послушайте, ресурсы нужны не только для обеспечения этого, но где-то должны проходить соответствующие собрания. Как Дух Божий мне сказал, что ведение многих церквей базируется на их недостатке. Знаете такое выражение? Давайте реально планировать. Или планировать реально, исходя из того, что у нас есть. В этом есть доля истины или доля мудрости. Но когда вы начинаете Божьи планы подводить под то, что у вас есть, то вам не нужно сверхъестественное. Есть то, что вы можете делать действительно, исходя из того, что у вас есть. Но, пожалуйста, в этом не задействуйте Божье ведение. Потому что Божье ведение никогда не строится на том, что у вас есть. Как раз Божье ведение позволяет вам иметь то, чего у вас еще нет. Но на сегодняшний день пока ситуация не всегда такая, как она должна быть. Поэтому призвание даятеля являет, будьте сейчас внимательны, призвание даятеля являет господство Иисуса в сфере финансов и богатств мира сего. Господство Иисуса в сфере финансов и богатств мира сего. На сегодняшний день я более чем уверен, что для большинства рожденных свыше не является удивлением, что Иисус Господь в сфере здоровья. И многие смело обращаются к Иисусу за исцелением. Но по мере общения, даже с пастырами, я вижу, что мало у кого из пастырей есть достаточное внутреннее дерзновение, что Иисус Господь в сфере финансов. Не, они могут это сказать вслух, но даже когда они говорят вслух, в этом нет дерзновения. Они с этим согласны, но пока этого не переживают. Но призвание даятеля являет господство Иисуса в сфере финансов и богатств мира сего. Теперь поговорим немного непосредственно о самом призвании даятеля. Что это за призвание Божье? Даятель. Я коротко обозначу, во-первых, чем оно не является или в отношении кого оно не является тем, кем можно подумать оно есть. Призванные Богом быть даятелем – это не прихожане церкви, которые могут сеять больше, чем все, или один раз подарили в церкви что-то дорогое. Еще раз повторю. Призванные Богом быть даятелем – это не те прихожане, которые могут сеять больше, чем все, или один раз подарили что-то дорогое. Также это и не прихожане церкви, у которых есть большой или малый бизнес. Наличие бизнеса в призвании даятеля – не показатель. Следующее. Призванные Богом быть даятелем – это также не прихожане, которым нравится периодически сеять в церкви. Призванные Бог призывает быть даятелем не потому, что у человека что-то есть или он что-то умеет лучше, чем остальные. Он призывает в соответствии с его планом. То есть вопрос призвания в даятель – это не вопрос, что у вас есть или что вы умеете. Это есть Божий призыв. Все, он не определяется по факту, но он влияет на факт. Бог может вас призвать, при этом вы не умели никогда это делать. Это не вопрос навыка. Это вопрос его плана, его намерения. Мудрость мира сего – одна из ее целей. Все перепутать, чтобы те, кто были призваны туда, оказались друг в другом месте. Но когда приходит Дух Божий, он ставит все на свои Богом определенные места. Поэтому, возможно, те, которые думали, что они должны быть там инженерами, на самом деле они призваны быть бухгалтерами. И наоборот. Поэтому не рассматривайте призвание даятеля через что-либо существующее у человека. О, вот этот может быть призван быть даятелем, у него есть бизнес. А вот этот не может быть призван быть даятелем, у него нет бизнеса. Это вообще ни о чем не говорит. Хотя именно так в большинстве случаев рассуждают определенные группы рожденных свыше. Я не буду обозначать никаких деталей, но достаточно это объемное. То есть вот у человека есть бизнес. Призвание даятель – это не то, что человек хочет делать, а хочет не делать. Призванный, если этого не делает, у него нет радости, он недоволен собой, недоволен своим уровнем. Маячок его миссии в его духе не дает ему смириться с тем, кто он есть сейчас, на каком уровне он находится, толкая его к большему и к масштабному. Апостол Павел сделал одно такое высказывание, которое очень сильно раскрывает особенность любого призвания. Не только того, о котором говорил он. 1 Коринфянам 9:16. «Горе мне, если не благовествую». Вот в отношении призвания даятеля он может сказать так, призванный. «Горе мне, если не сею на дело Божие». То есть он испытывает при этом определенную тяжесть и бремя. Он испытывает на себе определенную ответственность. Если вы пришли в собрание, допустим, посидели, послушали, прошли урночки, или, правильно сказать, житницы, и вы там, ну, 2 гривны положили, и спокойны. А этот человек, он неспокоен в общем за дело Божье. Ему интересно, что делается для Бога, потому что он горит внутри, чтобы дело Божье развивалось. Причем это, поймите, это все происходит не по его собственной воле. Не по его собственной воле. Оно просто в нем горит. Я поделюсь с вами так. Многие из посланий, с которыми я работаю, они пришли во мне не потому, что я об них не молился. Я сейчас работаю с одним из дополнений к посланию и послушанию Господу, о котором я вообще никогда не молился. Хотя я и о втором, потому что есть послание и послушание Господу, есть дополнение к нему, развлечение голоса, и сейчас есть еще одна часть. Я работаю, я пока ее не озвучу. Послушайте, я не молился ни о первом, ни о втором, ни о третьем. Оно просто пришло. Я есть тот, кто я есть. Оно приходит. Оно просто приходит. И оно захватывает. И это тот крест, о котором говорится, возьми свой крест. Куда бы я ни уходил в сторону, я не могу отойти в эту сторону. Я прихожу, я сажусь, кушаю, оно крутится во мне. Вы, может быть, кушаете и думаете, как куда-то поехать. А вы знаете, что у меня на кухне стоит компьютер? И когда я кушаю, оно выходит из меня, я сижу и пишу. Потому что это то бремя, которое я несу всегда. Вы можете лечь поспать, а я ложусь спать, и у меня недалеко лежит ручка и бумажка. Потому что оно может прийти абсолютно, вот просто вот спишь, раз пришло, надо записать. Это называется «возьми свой крест». Не, я не говорю, что мне тяжело нести. Я просто говорю, что есть специфика того, что когда вы призываемы, оно живет через вас. Просто живет через вас. Я знаю людей, которые призваны быть даятелем. Один из них сказал такую фразу. Для меня верить Богу меньше, чем 1 000 000, стыдно. Он же всемогущий. Ну, даже логично, понимаете? А другой человек, он говорит, Олег, я чувствую неспокойно себя, когда дело Божие не делается на том уровне, на котором должно делаться. Вот эти люди, они призваны быть даятелями. Они постоянно об этом думают. Они живут этим. Оно живет их через них. Оно толкает их на определенные поступки. Это очень удивительно само по себе. И сам материал как раз направлен на то, чтобы выявить этих людей. Если вы не призваны быть даятелем, не расстраивайтесь. Это никак не связано с тем, что мы пытаемся промотивировать слушающую, та группу, которая слушает, чтобы промотивировать их, чтобы они сказали, ну ладно, Бог, хорошо, я призван. Нет, ни в коем случае. Не переживайте. Если Бог призывает вас, вы поэтому по-любому это узнаете. То ли в 12 часов ночи, то ли в 3 часа ночи, то ли когда будете кушать борщ и закушивать галушками. Вы по-любому об этом узнаете. Вы не сможете от этого спрятаться. Вы не можете спрятаться от самих себя. Если Бог призывает, вы об этом узнаете в любом случае. В любом случае. Другое дело, что этот выбор будет все равно стоять за вами. Вы примете этот выбор или вызов, или нет. Для призванного быть даятелем, слова Господа, ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам, является основным мотивом его деятельности. То есть для него искать что? Царство или утверждать Царство Божие – это цель жизни. Призванные быть даятелем – это рожденные свыше, которые в своем духе видят себя распорядителями богатств, принадлежащих Господу Иисусу, для реализации Его планов, а не только своих. То есть каждый рожденный свыше может быть даятелем, но не каждый призван быть даятелем. Призванный быть даятелем имеет глубокое и ясное свидетельство в своем духе, а не в уме, именно в духе, что он может и должен перемещать богатство из мира сего на реализацию Божьих планов. Другими словами, у него постоянно горит внутренний огонь, который подталкивает его перемещать материальные ценности и с одного места в другое. Одна из очень важных особенностей этого призвания – это постоянное и навязчивое желание, исходящее из духа, а именно стремление, как можно больше ресурса направить на реализацию воли Господа. Я сейчас не прошу вас мониторить себя. Оно, если есть, оно есть. Вы его не можете воссоздать или создать. Оно вот оно есть, оно есть. Если его нет, его нет. Вы скажете, брат Олег, а может сейчас не время ему быть? Возможно и так. Возможно сейчас ему не время быть, потому вы и не там. Но если кто-то будет слушать, и у него уже есть этот огонь, то он услышит, и дальше он просто будет знать, как ему действовать. Потому что нам важно, чтобы этот человек знал, как ему действовать. Для этого и предназначен этот материал. Поэтому одна из очень важных особенностей этого призвания – это постоянно навязчивое желание, исходящее из духа, стремление перемещать ресурс. При этом у призванного фактически на тот момент может и не быть своего бизнеса. Это никак с этим не связано. Я вам обозначаю те моменты, которые обозначал мне Дух Божий в работе с настоящим материалом. Призвание даятеля – это Богом определенная миссия для духа человека, обеспеченная силой Духа Святого для реализации поставленных Господом задач в материальной сфере. А теперь мы обозначим особенности, важные особенности призвания даятеля. Возьмем послание к Римлянам, 12 глава, 4 и 5 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело или Божье ведение, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Что первое хочу обозначить. Призвание даятель – это дар Господа Иисуса, в первую очередь Его служению, Его церкви для Его ведения. Это гиперважно. Еще раз прочитаю. Призвание даятель – это дар Господа Иисуса, в первую очередь Его служению, Его церкви, для Его ведения. Это то, что особенно было обозначено Духом Святым. Это не потому, что я служитель полного служения и я заинтересован. Нет. Потому что есть моменты, которые связаны с этим и обозначены в этом. Это я сейчас вас к этому и подведу. Ефесянам 4:8. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Дал дары человекам. На сегодняшний день нам известно 5 служений, я имею в виду призваний, для служения в церкви. Я имею в виду, потому что призваний много, но есть 5, которые мы знаем как для служения в церкви. Это апостол, пророк, евангелист, пастырь, учитель. То есть это те служения, с которыми мы знакомы, служение в церкви. Все это призвания, у которых есть общая цель реализации Божьего ведения. То есть общее Божье видение – это чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но призвания разные. У каждого призвания есть специфика реализации общего видения. Давайте я вам скажу. Нету одинакового помазания учителя. Есть помазание учителя, а есть специфика помазания учителя. Потому все учителя – я имею в виду призванные Богом учителя, подают материал, исходя из специфики этого помазания. Чем они особенны? Они одинаковые? Вы скажете, да, но отпечаток разный. Они одинаковые? Да, вы скажете, но отпечаток разный. Так же и по ладошке. Учителя? Да, Бог призывает, есть учителя. Но все учителя имеют свою специфику или свою особенность. Ведение у них одно, да, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но инструменты, задания и место реализации видения разные. Вы скажете, зачем вам говорить, зачем вы нам говорите это особенности? Я вас потихонечку кое к чему подвожу. Потому что есть люди, которых Бог призывает в одно из пяти служений в его теле. Апостол, пастор, евангелист, пророк, учитель. Все они призываемы для реализации одного видения, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но это общее видение достигается через индивидуальное видение или те задания и место их реализации. Есть общее, которое делится на индивидуальное, но через индивидуальное достигается что? Общее. То есть это как фрагментики. Фрагменты общего. Фрагменты всегда есть, но у них цель – общее. Поэтому в Церкви Иисуса есть разные призвания и есть ведение для каждого из призваний, но для служения в Церкви. Не бывает Божьего призвания для человека без Божьего ведения или плана для него. Поэтому призван быть апостолом или пророком, или евангелистом, или пастором, или учителем, помазанный Богом для реализации Божьего ведения, его планов. И каждая из пяти призваний в церкви имеет свои особенности, свои задания, свои инструменты, что делает его отличным от других призваний. Но видение Божие в теле Господа, как я обозначил, общее, чтобы все спаслись и достигли познания истины. А теперь слушайте внимательно. Видение Божие для призвания – это задание Бога, запланированное им в определенной последовательности, которые в целом представляют общую картину цели призвания. То есть призвание состоит из заданий. Каждое задание является фрагментом призвания. Когда вы в совокупности складываете все задания, то вы видите призвание. То есть общее ведение. Есть человек, который получает Божий призыв на реализацию этого ведения. И это ведение состоит из маленьких заданий. Выполняя эти задания, реализуется ведение. Каждая церковь – это ведение. Церковь – это не пастор. Церковь – это ведение. А пастор – это человек ведения. То есть это человек, на которого возложено ведение, определенный Божий план. Поэтому это не просто человек. Это человек ведения. Если человек, который якобы призван пастор, не знает своего ведения, не знает, чему он призван, то фактически, насколько он призван, это еще вопрос. Потому что призвание всегда обозначается ведением. Я знаю, к чему я призван. Я знаю специфику своего призвания, потому что мне это было открываемо по причине того, что есть призвание. Есть специфика призвания. Есть нюансы призвания. Есть задачи в призвании. И все сводится опять-таки к ведению. К ведению. Я знаю ведение в призвании учителя, которому призван. Я знаю, из чего оно состоит. На сегодняшний день основное ведение в призвании учителя, которое мы несем, это нести послание и послушание Господу. На это направлена сейчас вся работа всей миссии. Само послание и послушание Господу делится на три основные составляющие. Само послание и послушание, потом развлечение голоса, и третье я пока озвучивать не буду, потому что я над ним работаю. Но вот оно, три составляющие уже известны, над чем мы работаем, непосредственно в самом призвании. Я вам очень коротко обозначаю, чтобы вы понимали особенности. Ну, конечно, оно в большей степени направлено на тех, кто будет слушать этот материал и, возможно, где-то найдет ответ на свои вопросы. Общее ведение Божие для церкви, преломляясь через особенности призваний и места их реализации, делится на ведение в каждом призвании в отдельности. Есть ведение, которое Бог будет давать апостолу из учета его плана и его призвание. А есть видение, которое Бог будет давать пастору из учета его плана для этого призвания. Так, в общем видении, каждое призвание имеет свою часть. Видение одно, а в каждом призвании оно имеет свою часть. И чтобы реализация общего Божьего видения, чтобы все спаслись и достигли познания истины, в каждом из призваний не было зависимо от внешних факторов, например, политики или экономики этого бесславного мира, Богом, телу, Господа Иисуса даровано благодать помазание умножения и перемещения финансов на таком уровне, чтобы ведение Бога в каждом из призваний могло реализоваться полностью. Это сверхъестественное обеспечение. Но послушайте, давайте еще раз. Вам нужно это услышать. И я верю, что это в какой-то степени будет вам понятно. Ведение Божие, которое дано в целом Церкви Иисуса Христа, снаряжено или обеспечено всем необходимым, чтобы не зависеть ни от экономики, ни от политики. Даже если бы произошел полный обвал экономики, это никак бы не повлияло на реализацию ведения Божьего. Это может повлиять только в том случае, если в теле не знают инструментов реализации ведения. Не знают, что именно является обеспечением для реализации ведения. Если не знают, то, конечно, они будут паниковать и будут делать то, что в целом станет на пути препятствий реализации ведения. Но у Бога в том ведении, которое сейчас существует, есть соответствующее сверхъестественное обеспечение, чтобы видение было реализовано полностью, независимо от экономики и независимо от политики. Видение Божие в каждом призвании обеспечено силой Божией для его сверхъестественного обеспечения. Поэтому сила Духа Святого, помазание на умножение и сверхъестественное перемещение в сфере финансов находится на определенных Богом людях, на определенных Богом людей, или людях, правильно сказать. Именно их мы называем с вами даятелями. Я вот это хочу обозначить. Есть призванные Богом в одной из пяти служений в церкви. На них возложено ведение. А есть призванные, на которых возложена сила содействовать реализации ведения. Я верю, что вы потихонечку начнете понимать, видеть. Сейчас мы придем к этому. Дальше будет немножко уже попроще. Потому что здесь надо было, в общем, представить картину, такую, как увидел я в своем духе. Я вам просто передаю то, что я увидел в своем духе. В духе проще видеть. Но проще, а потом очень тяжело это передать. Но слава Богу, что есть соответствующее помазание на передачу того, что я вижу в духе. Это тоже, поверьте, дар, когда вы видите что-то в духе и можете это донести понятно, написать понятно и передать понятно. Хотя иногда это очень сложно сделать понятно и проходит много времени. Но тем не менее, все равно этот дар предоставляет такую возможность. Рассмотрим один из примеров, призванных Богом быть даятелем. Содействие реализации ведения. Дальше нам просто от этого примера будет легче отталкиваться. Этот пример представлен в книге «Третье царство», 5 глава, 1 стих. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали цари на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь». То есть, послушайте, Хирам послал людей с дарами, чтобы почтить и поздравить сына царя Давида с его назначением на место его отца. И послал также, уже призванный Богом Соломон, к Хираму сказать. Давайте здесь остановимся, потому что Соломон не просто послал Хираму людей, чтобы те сказали, что я царь. В этом особенности, что Соломон послал Хираму людей, чтобы те передали полученное им ведение. Соломон извещает Хирама о полученном от отца переданном ему ведении. Читаю. «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не смог построить дом имени Господа Бога своего по причине войны с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь, Бог мой, даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, читаем ведение, сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Это ведение. Это ведение. Что делает Соломон? Он информирует Хирама о том видении, которое отец передал ему. Он раскрывает Хираму его возможное участие. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые бы умели бы рубить дерево так, как сидоняне. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, слушайте внимательно. Когда услышал, что откликнулось в Хираме? Призыв. Слышите, призыв. То есть внутри Хирама уже была кнопочка с надписью «Дай я тебе». И когда он услышал, оно только бым, откликнулось. Откликнулось на что? На ведение. На что откликнулось? На ведение. На все откликнулось? Нет, на ведение. Я бы обозначил это очень важной составляющей в этом. Итак, Хирам, человек, призванный Богом быть даятелем для содействия реализации ведения Бога. Ведения Бога. Хирам сказал Соломону, благословен ныне Господь, который дал Давиду, сыну мудрого, для управления этим многочисленным народом. И послал Хирам к Соломону сказать, я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желания твое о деревьях кедровых и деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне. И там сложу их, и ты возьмешь. Но ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома. И дал Хирам Соломону дерево кедровое и дерево кипарисовое вполне по его желанию. Давайте здесь остановимся. На что откликнулся дух и душа Хирама? На Божье ведение. Вопрос, после чего дух и душа откликнулись? После того, как услышали. И сейчас я обозначу очень важный момент. Для выявления призванных быть даятелями, призванные в служение церкви, необходимо с определенной периодичностью озвучивать Богом данное им ведение. С какой целью? Чтобы выявить. Еще раз читаю. Для выявления призванных быть даятелями, призванным в служение в церкви, необходимо с определенной периодичностью озвучивать Богом им данное ведение. Зачем? С какой целью? Чтобы выявлять призванных быть даятелем. На что отвечает призвание даятеля? На ведение. Слышите? Оно сориентировано на ведение. У вас в духе есть ведение, на которое сориентированы вы. Поэтому вы не на все реагируете, потому что вы не призваны на все реагировать. Но есть то, на что вы реагируете. И когда вы это слышите, оно сразу откликается на вас. Потому что оно уже Богом вложено в вас. Реагировать на это. Призвание даятеля реагирует на услышанное ведение. На те задачи, которые ставит перед призванным в полное служение церкви. То есть Бог призывает человека в полное служение, дает ему ведение. И когда тот человек озвучивает ведение, ведение касается призванных быть даятелями, и призванные быть даятелями присоединяются к ведению для обеспечения его выполнения. Вот такой вот как бы инструмент. Дальше мы сейчас это рассмотрим. Каждое из пяти служений в церкви обеспечено силой Духа Святого и соединено со сферой Духа, так и помазание даятеля, обеспеченное силой Духа Святого, но соединено и имеет в себе сверхъестественное влияние и власть Господа в финансовой сфере. Финансовая сфера – это реальная сфера, сфера, в которой есть материальные ценности. И есть помазание, которое обеспечено Богом для того, чтобы оказывать влияние на эту сферу. Даятель – есть представитель Господа и распорядитель в сфере финансов. Но сила Духа Святого, слушайте сейчас внимательно, мы начнем обозначать некоторые очень важные моменты. Сила Духа Святого, данная призванным быть даятелем, в основном дана ему не для обеспечения его жизни. Есть сила для жизни, есть сила для призвания. Мы сейчас говорим о силе для призвания, не о силе для жизни. Сила для призвания, которая дается даятелю, дана ему для обеспечения того, к чему Бог его призывает. А к чему Бог его призывает? Быть обеспечителем того видения, которому он призывает кого-то из одно из пяти служений в церкви. Мы сейчас уже подходим к очень важным особенностям. Это говорит о том, что для призванного Богом быть даятелем, жизненно важно иметь прямой контакт с имеющим Божье видение в призвании. В одном из пяти служений в церкви. А теперь послушайте внимательно. Это на то, что Дух Божий особенно обратил мое внимание, работая с настоящим материалом. Для каждого призванного Богом быть даятелем, первый вопрос, на который ему нужно ответить, какому конкретному ведению Божьему ему быть присоединенным. Послушайте, что активирует помазание даятеля? Ведение. Пока неизвестно ведение, нет активации помазания. Послушайте, я сейчас не говорю о помазании даятеля на уровне посеял-пожал. Я говорю о помазании сверхъестественного уровня, где оказывается власть на таком уровне в имени Иисуса, что этого хватает для реализации серьезного уровня ведения. Я не говорю о каких-то маленьких масштабных действиях. Я говорю о чем-то глобальном, о чем-то масштабном. Для каждого призванного быть даятелем, первый вопрос, на который ему нужно иметь ответ, какому конкретному ведению Божие ему быть присоединенным. Призванного Богом быть даятелем, Бог в первую очередь соединяет с ведением в призвании, а не просто со служителем в одном из пяти служений церкви. Послушайте. Бог призывает человека в служение даятеля. Для реализации или содействия реализации чего? Ведения. На что откликается призвание быть даятелем? На ведение. Я верю, что у вас потихонечку будет формироваться правильный взгляд на это призвание и на его особенности. Пока неизвестно ведение, и пока ведение не озвучено, фактически призванные быть даятелем могут вообще не реагировать на все происходящее или мы слышим. Я бы сказал так, озвучка ведения своего рода сеть, на которую не прореагируют все, но прореагируют те, кто надо. Те, кто надо. Все остальные будут сидеть и слушать, и их это не коснется, потому что они к этому не призваны. Но призванные услышат, и их это коснется. Вы скажете, брат Олег, ну а если его это коснулось, а у него вообще копейки в кармане нету? Подождите, если его это коснулось, сила, которая начнет выходить из его духа, поверьте, это уже не вопрос копейки. Но просто пока не было реакции на ведение, он оставался тем, кто он оставался. Ничего не активировалось. Это удивительно само по себе. Когда я это увидел, для меня это тоже было удивительно. Потому что активацию призвания даятеля я даже не предполагал, что активация начинается через ведение. Озвучка ведения активирует призвание даятеля. Как в период Ветхого Завета за каждым царем был закреплен пророк, так при каждом призвании в одной из пяти служений в церкви закреплен и призванный бы даятель. Причем за некоторым призванием 2, 3, 4, 5, тут уже Бог решает и Бог знает. Но за каждым человеком, призванным в одно из пяти служений в церкви, который реализует Богом поставленное ведение, обязательно закреплен и призванный быть даятелем, как содействующий в реализации этого ведения. Тандем. Призванный быть даятелем – часть ведения, а не служителя и его нужд. Почему Дух Божий эти особенные вещи обостряет? Так сложилось, что для нас нормально дружить и нормально отношения переводить в душевную плоскость. Когда отношения переходят в душевную плоскость, так иногда получается, что люди начинают манипулировать или иметь предвзятые отношения. И это в какой-то степени потом начинает мешать делу Божьему. Но когда человек, призванный быть даятелем, имеет мудрость и осознание, что он помазан Богом не для служителя, а для видения, реализации видения, то он будет сохранять определенную свободу, свою свободу, душевную свободу от человека, в реализации видения которого он участвует. Опять, если он знает, конечно. Призванный быть даятелем – часть ведения, а не служителя и его нужд. Бог будет побуждать даятеля участвовать и в нуждах служителя. Но до призванного быть даятелем, определяющим во всем, должно быть ведение, а не симпатия или харизма служителя. Ведение, слышите? Даже при том, что он часто общается со служителем, и служитель служит ему и его семье, призванный быть даятелем во всем принадлежит ведение, которое дано призванному служителю. Бог закрепляет даятеля за ведением, а не за служителем. Кстати, брат Олег, я не знаю, что с этим делать. Ну, опять, моя задача выдать этот материал. Как Дух Божий будет потом дальше его использовать? Но этот материал еще будет обрастать. На сегодняшний день я, по мере того, как я общаюсь со служителями, я вижу эту огромную брешь. Я вижу, как служители сидят и думают, где взять деньги для реализации Божьего ведения. Просто думают. И это рождает само, даже то, что они об этом думают, уже проблема. И этот материал, который мы сейчас рассматриваем, он начал иметь свою жизнь в Белоруссии на одной из бизнес-встреч. Потом я приехал на Украину, у меня была следующая бизнес-встреча. И мы общались там с бизнесменами. И то, что оттуда, оно начало очень активно действовать уже в этой бизнес-встрече. И я буквально это стал все видеть. Вот то, что я вам сейчас даю, я просто стал видеть. И у нас в конце этой бизнес-встречи была трехчасовая молитва. И на этой трехчасовой молитве я все, что записал, то, что вам сейчас даю. Только, конечно, оно было там записано пунктами. Потом это все расширялось и в более ясной форме уже сейчас доносится. Но все это пришло именно оттуда, во время молитвы, потому что такого додуматься невозможно. Просто невозможно. Даже при всем своем желании. Еще раз обозначу. Призванный быть даятелем – часть ведения, а не служителя и его нужд. Служитель участвует в жизни призванного быть даятелем. Но даятель закрепляется не за служителем, а за ведением. Это то, что должен осознавать служитель, и это то, что должен осознавать призванный быть даятелем. Именно так у призванных в одном и в другом призвании сохраняется первоочередная зависимость от Господа Иисуса в реализации призвания и сохранения работы силы Духа Святого. Дух Святой через апостола Павла, отдающих на реализацию ведения данного апостола Павлу, сказал так. 2 Коринфянам 8:5. они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле или на волю Божью. Если призваны в одно из пяти служений церкви, зависимы только от Господа, и призваны быть даятелями, зависимы только от Господа, то и тот, и другой, друг от друга, друг для друга, будут в благословении. Нету никакой манипуляции, никакого предвзятого отношения. Каждый понимает, кто для кого и кто чей. Призваны в одно из пяти служений церкви, имеющие ведение, не видит себя зависимым от призванного быть даятелем. А призванный быть даятелем никогда не чувствует себя должным призванному в одно из пяти служений церкви. Они просто свободны друг от друга. Каждый понимает, что они реализуют одну общую Богом поставленную задачу. Они как тандем, который Бог создал для того, чтобы его ведение не зависело ни от политики, ни от экономики. Вы не можете быть в благословении для того, от кого вы зависите, потому что зависимость исключается сразу. Так как есть вероятность, что вы пойдете на компромисс со Словом Божьим ради того, чтобы сохранить с Ним отношения. Поэтому любая форма зависимости друг от друга исключается. Призванному быть даятелем обязательно нужен служитель, так как у служителя есть конкретное Божье ведение. Призванному Богом быть служителем обязательно нужен призванный Богом даятель, так как на нем есть помазание обеспечения реализации ведения. Они нужны друг другу для сохранения эффективности работы тела и реализации ведения Бога Отца. Давайте еще раз повторю это. Призванному быть даятелем обязательно нужен служитель, так как у него есть конкретное Божье ведение, которое активирует помазание даятеля. Призванному же быть служителем обязательно нужен призванный Богом даятель, так как у него есть помазание и обеспечение реализации ведения. Они нужны друг другу для сохранения эффективности работы тела и реализации Божьего ведения. Призванный, имеющий ведение, не думает о деньгах, а призванный и имеющий доступ к деньгам, знает, куда их направить и не надмевается. Богатых в настоящем веке увещевайте. То есть соблюдается баланс, и крайности устраняются. Невежество служителей в вопросе призвания даятеля привело к тому, что призванные в одно из пяти служений церкви стали одновременно думать и об обеспечении жизни, и об обеспечении призвания, в результате уклонились от реализации ведения. Конечно, когда служитель приходит домой, а дома нечем накормить детей, и жена ходит в том, что еще дали родители, неизвестно когда, то, конечно, настрои дома далеко не содействуют на душевном уровне, чтобы этот служитель мог быть эффективный и радостный служитель Божий. Я это все проходил, я понимаю, о чем идет речь. И это нормально, когда жена скажет мужу, который призван, что нам нужны деньги для покупки продуктов или покупки одежды. Это нормально. Ну а если он, служитель, думает, что ему эти деньги надо зарабатывать, то вместо того, чтобы думать, как реализовывать эффективное видение, он будет думать, где взять. Будет думать, где взять. И сядет и будет придумывать какие-то проекты, которые бы могли мотивационно зажигать и побуждать людей дать на это денег. Скажите, он сможет так делать регулярно? Нет. А каждый раз нереализованный проект все больше будет сеять сомнений в достоверность всего, что он говорит. Потому что вы не сможете сдать проект, потом он не реализован, и говорить о следующем проекте. Давайте рассмотрим один из примеров, представленных в книге Деяний. 6 глава, с 1 по 7 стих. В эти дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам оставить Слово Божие или ведение, печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек известных, исполненных Святого Духа и мудрых, и поставим их на службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и духа, и перечисляется кого, и поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились веры». В данном случае мы видим, как они мудро отнеслись к тому, что есть тот, кто должен заниматься ведением, есть тот, кто должен печтись о столах. Это мудрость. И в Божьем теле эта мудрость, она всегда присутствует. Просто чрезмерная осторожность в сфере финансов и ряд других моментов привели к тому, что те, кто призваны быть даятелями, они невыявляемы. Или крайность здесь привела к тому, что все призваны быть даятелями. В результате, в этом, знаете, коллапсе, по-другому это не назовешь, и те, и другие эффективно не участвуют в реализации ведения. Потому что те не дотягивают, а те перегибают. И все, и эффективности нет. Не все призваны быть даятелями. Вы скажете, а почему бы не все? Нет, не все. Для сверхъестественного перемещения материальных ценностей для реализации ведения Божьего призваны не все. Все могут быть даятелями, но не все призваны на это, на сверхъестественный уровень. И те, кто призваны на сверхъестественный уровень, они должны быть в той группе людей, с которыми служитель работает фактически отдельно. Потому что это люди, которые помазаны и поставлены Богом на обеспечение того ведения, которое Бог ему дает. И таких человек может быть два, но эти два обеспечивают все ведение и его реализацию. Это удивительно. Может быть один, может быть два. Период земного служения Сына Божьего Иисуса также были призваны Богом содействовать реализации ведения Сына Божьего Иисуса. Луки 8 глава с 1 по 3 стих. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя, благовествуя Царство Божие. И с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышло 7 бесов, Иоанн, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Имением – это значит имуществом или ценностями своими. Они служили ему этим. Там не написано, что все. Там были те, которые служили имением своим. Опять-таки, у них был призыв делать это. Не все служили. С учеником очень много, с Иисусом очень много людей ходили, но не все служили. Почему? Потому что не все имели внутренний позыв это делать. Не все. Пока призванный быть даятелем участвует в реализации ведения, он будет переживать силу Духа Святого в сфере финансов. Это тоже особенность важна. И пока служитель будет работать над реализацией ведения, он будет иметь обеспечение как для жизни, так и для реализации ведения через призванных быть даятелем. Все взаимосвязано. Пока тот занимается этим, будет сила. Пока этот занимается этим, тоже будет сила. Пока призванные в одно из 5 служений церкви стремится к реализации ведения, Бог будет прилагать имеющих призвание даятеля к реализации ведения. Пока этот будет заниматься тем, что мы стремимся к реализации ведения, будет действовать соответствующая сила на обеспечение реализации ведения. Вот такой порядок. Но когда каждый думает о своем, в результате здесь это не активируется, а здесь это не выполняется. Еще раз прочитаю этот интересный и важный момент. Пока призванный быть даятелем участвует в реализации ведения, он будет переживать силу Духа Святого в сфере финансов. И пока служитель будет работать на реализации ведения, он будет иметь обеспечение как для жизни, так и для реализации ведения через призванных быть даятелем. Это один из духовных тандемов или Божьих союзов церкви для эффективной реализации ведения, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Такой Бог порядок установил. Есть такая теория, что призванный в полное служение должен где-то работать своими руками. Возможно, вы не сталкивались с этим, но в определенных деноминациях это очень распространенная теория. Причем приводит пример апостола Павла. Приводя пример апостола Павла, чаще всего никогда не говорят о том, что апостол Павел это дал не как повеление, а рассказал о том, что он выбрал для себя. Так и написано 1 Коринфянам 9:15. «Но я не пользовался ничем таковым». То есть это мой выбор не делать это. Или мой выбор это делать. И тот же апостол Павел в том же послании к Коринфянам пишет следующее. «Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Здесь есть повеление, а там есть его решение. Апостол Павел для себя принял решение, что он будет находиться в призвании и трудиться своими руками. Это его выбор. Но повеление Господне, что проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. То есть проповедующий Евангелие не должен думать о том, где зарабатывать деньги. Есть люди, которых это для меня было, когда я это услышал в Белоруссии, потом приехал на Украину и услышал, то я это увидел, что когда я вошел в свое призвание, Бог присоединил ко мне ряд людей, которые стали частью содержания моей жизни. Но я тогда это не рассматривал, поймите, как вот то, о чем я сейчас говорю. Это потом спустя долгие годы, это уже когда... Я понял, что это произошло. Когда вы принимаете Божий призыв, когда вы становитесь частью реализации ведения, тут же Бог прилепляет вам соответствующих людей, которые помогают вам в обеспечении реализации этого ведения. Но если вы пытаетесь и реализовывать ведение, и зарабатывать, эти люди сразу автоматически исключаются. Потому что вы начинаете делать то, чем вы не призваны заниматься. Каждый должен заниматься тем, чему призван, а не всем подряд. А не всем подряд. Для призванного в одно из пяти служений, а именно апостола, пророка, евангелиста, пастыря, учителя, очень важно знать, что есть призвание даятеля для обеспечения Богом ему данного ведения. Ведение Божье уже обеспечено всем. Поэтому если призванный быть в одно из пяти служений в церкви занимается ведением, то будет активироваться и помазание даятеля. Когда священник не знает о помазании даятеля, как обеспечение для реализации полученного Богом ведения, он ищет ресурс в людях, пытаясь их мотивировать или заинтересовать, оказывая на них периодическое давление. Когда призванный быть даятелем не знает, что он призван обеспечивать ведение, он ищет рост и умножение в сфере финансов вне помазания, в профессионализме и экономике. Следовательно, и служитель, и даятель, не держа в фокусе Божье ведение, для реализации которого у них есть сверхъестественная сила, реализует или фокусирует все свое внимание на мир, как источник своего обеспечения. Призванный в полное служение не должен думать о том, где взять деньги для реализации ведения. При содействии Духа Святого он должен думать о том, как более эффективно реализовать ведение. Пока реализуется ведение, приходит и Божье обеспечение. В свою очередь, даятель не должен думать о том, как заработать больше. Он должен узнавать от Духа Святого, сколько нужно дать на реализацию ведения. Цифры даятелю говорит не священник, а Дух Святой. Священник говорит ведение. Вот такой порядок. Я вам просто передаю то, что я записал. Мне так хорошо в этом плане. Я верю, что это то, что вы сегодня услышали, оно будет еще разворачиваться. Потому что я сейчас повторяю эти слова, и у меня такое впечатление, как это в тот день, когда я это записал. Они очень такие живые. Но я понимаю, что за каждым из этих слов стоит еще какая-то глубина мудрости. Начиная с следующей встречи, мы начнем рассматривать инструменты реализации призвания даятеля. Потому что особенность призвания даятеля, что он больше двигается в сверхъестественной части. Поэтому нам нужно будет ряд инструментов знать. Мы не будем рассматривать все инструменты. Есть два основных инструмента. Это то, куда ему нужно направить свою веру. И мы этих два основных инструмента обозначим. Будем об них говорить. Сегодня был очень объемный материал, очень глубокий и содержательный. Но, опять-таки, вот как Дух Божий мне представил, так я буквально его сегодня передал, чуть ли не в формате чтения, прямого чтения. Хорошо, давайте поблагодарим Господа за уже предоставленный материал. И если Он посчитает нужным, пусть его расширяет, дополняет. Я открыт для того, чтобы оставаться в свежем состоянии, для того, чтобы, если надо, этот материал переводить в более объемную форму. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас убрать в своей жизни суету. Мы благодарны тебе за то, что тех, кого ты призываешь, им не нужно переживать или волноваться, где взять обеспечение для реализации ведения. Спасибо тебе за каждого призванного быть даятелем. Спасибо тебе за то, что мудрость твоя будет приходить на призванных быть одним из пяти служений в церкви, чтобы они эффективно реализовали свое ведение, которое ты им даешь. И чтобы обеспечение для реализации этого видения всегда приходило вовремя через призванных быть даятелями. Спасибо тебе, Господь. Я благословляю каждого, кто слушает этот материал. Помоги им это услышать. Помоги им это применять. И пусть они эффективно реализуют то, к чему ты их призвал в реализации общего видения, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо тебе за этот материал, за то, что ты открывал. Мы благословлены, и мы ожидаем, что и дальше ты будешь направлять и вести нас в этом материале, чтобы он был эффективно, доступно и представлен для каждого слушающего. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я благословляю каждого слушающего, и Дух Святой да будут выявлены призванными быть даятелями, да услышат они ведение, озвучиваемые, призваны в одно из пяти служений церкви во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе. Мы также верим, Иисус, что ты помазан и поставлен для каждого из нас лично. Спасибо тебе за благодать умножения, за твое небесное обеспечение. И прямо сейчас мы высвобождаем свою веру, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим, да поднимается с этого семени урожай, да приходит в житницы и кладовых сеющих семя. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты делаешь их богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо тебе. Я благословляю их во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.